Для внучек и внучат дедушкины сказки прозвучат. Девочка земли. Путешествие Алисы. Глава первая. Преступница Алиса. Я обещал Алисе: кончишь второй класс, возьму тебя с собой в летнюю экспедицию. Полетим на корабле «Пегас» собирать редких животных для нашего зоопарка. Я сказал об этом еще зимой, сразу после Нового года, и заодно поставил несколько условий: хорошо учиться, не делать глупостей и не заниматься авантюрами. Алиса честно выполняла условия, и, казалось, ничто не угрожало нашим планам. Но в мае, за месяц до отлета, случилось происшествие, которое чуть было все не испортило. В тот день я работал дома, писал статью для вестника космозоологии. Сквозь открытую дверь кабинета я увидел, что Алиса пришла из школы мрачная, бросила с размаху на стол сумку с диктофоном и микрофильмами, от обеда отказалась, и вместо любимой последние месяцы книги «Звери дальних планет» взялась за трех мушкетеров. «У тебя неприятности?» – спросил я. «Ничего подобного», – ответила Алиса. «С чего ты взял?» «Так показалось». Алиса подумала немного, отложила книгу и спросила: «Папа, а у тебя нет случайно золотого самородка?» «А большой тебе нужен самородок?» «Килограммов полтора». «Нет». «А поменьше?» «Честно говоря, и поменьше нет. Никакого нет у меня самородка. Зачем он мне?» «Не знаю», — сказала Алиса. «Просто мне понадобился самородок». Я вышел из кабинета, сел с ней рядом на диван и сказал: «Рассказывай, что там у тебя произошло». «Ничего особенного, просто нужен самородок». «А если совсем откровенно?» Алиса глубоко вздохнула, поглядела в окно, наконец решилась. «Пап, я преступница». «Преступница? Я совершила ограбление, и теперь меня, наверное, выгонят из школы». «Жалко», — сказал я. «Ну, продолжай. Надеюсь, что все не так страшно, как кажется с первого взгляда». «В общем, мы с Алешей Наумовым решили поймать щуку-гиганта. Она живет в Икшинском водохранилище и пожирает мальков. Нам о ней рассказал один рыбак, ты его не знаешь». «А при чем здесь самородок?» «Для блесны». «Что?» «Мы в классе обсуждали и решили, что надо щуку ловить на блесну. Простую щуку ловят на простую блесну, а гигантскую щуку надо ловить на особенную блесну». И тогда Лёва Званский сказал про самородок. А у нас в школьном музее есть самородок. Вернее, был самородок. 1,5 килограмма весом. Его в школе один выпускник подарил. Он его с пояса астероидов привез.
«И вы украли золотой самородок весом в 1,5 килограмма?
«Это не совсем так, папа. Мы его взяли взаймы. Лёва Званский сказал, что его отец геолог, и он привезет новый. А пока мы решили сделать блесну из золота. Щука наверняка клюнет на такую блесну».
«А дальше что?»
«Дальше ничего особенного. Мальчишки испугались открыть шкаф, и мы тянули жребий. Я бы никогда не стал брать золотой самородок, но жребий упал на меня».
«Пал?»
«Что?»
«Жребий пал на тебя».
«Ну да, жребий упал на меня, и я не могла отступить перед всеми ребятами, тем более, что этого самородка никто бы и не хватился».
«А потом?»
«А потом мы пошли к Алёше Наумову, взяли лазер и распилили этот проклятый самородок и поехали на Икшинское водохранилище. И щука откусила нашу блесну».
Алиса подумала немного и добавила: «А может, и не щука, может быть, коряга. Блесна была очень тяжелой, Мы искали ее и не нашли, ныряли по очереди.
И ваше преступление открылось?
Да, потому что Званский обманщик. Он принес из дома горсть алмазов и говорит, что золота нет ни кусочка. Мы его отправили с алмазами домой. Нужны нам его алмазы. А тут приходит Елена Александровна и говорит: молодежь, очистите музей, я сейчас сюда первоклашек на экскурсию приведу. Бывают же такие несчастливые совпадения. И все тут же обнаружилось. Она к директору побежала. Опасность, говорит.
Мы по двери услышали.
У кого-то пробудилось в крови прошлое. Алешка Наумов, правда, сказал, что он всю вину на себя возьмет. Но я не согласилась. Если жребий упал, пусть меня и казнят. Вот и все.
И все? Удивился я.
Так ты созналась? Не успела, сказала Алиса. Нам срок дали до завтра. Елена сказала, что или завтра самородок будет на месте, или состоится крупный разговор. Значит, завтра нас снимут с соревнований, а может, даже выгонят из школы.
С каких соревнований?
Завтра у нас гонки в воздушных пузырях на первенство школы. А наша команда из класса как раз Алешка, я и Егоров. Не может же Егоров один летать.
Ты забыл еще об одном осложнении, сказал я.
О каком? Спросила Алиса таким голосом, будто догадывалась. Ты нарушила наш договор.
Нарушила, согласилась Алиса.
Но я надеялась, что нарушение не очень сильное.
Да?
Украсть самородок весом 1,5 кило, распилить его на блесны, утопить в Ихшинском водохранилище, даже не сознаться?
Боюсь, что придется тебе остаться. Пегас уйдет без тебя.
Ой, папа, сказала Алиса тихо, что же теперь делать будем?
Думай, сказал я и вернулся в кабинет дописывать статью. Но писалось плохо. Очень уж чепуховая история получалась. Как маленькие детки распилили музейный экспонат. Через час я выглянул из кабинета. Алисы не было. Куда-то убежала. Тогда я позвонил в минералогический музей Фридману, с которым я когда-то встречался на Памире. На экране видеофона появилось круглое лицо с черными усами. «Леня, — сказал я, — у тебя нет в запасниках лишнего самородка весом 1,5 кг?»
«Есть и в 5 кг. А зачем тебе? Для работы?»
«Нет, дома нужно».
«Не знаю, что тебе сказать, — ответила Леня, закручивая усы. — Они ведь все оприходованы».
«Мне какой-нибудь завалящий, — сказал я. — Дочке в школе понадобился».
«Алисе?»
«Алисе».
«Тогда знаешь что, — сказал Фридман, — я тебе дам самородок. Вернее, не тебе, а Алисе. Но ты мне заплатишь добром за добро».
«С удовольствием. Дай на один день синебарса».
«Что?»
«Синебарса. У нас мыши завелись».
«В камнях?»
«Не знаю уж, чем они питаются, но завелись. И кошки не боятся, и мышеловку игнорируют. А от запаха и вида синебарса мыши, как всем известно, убегают со всех ног, куда глаза глядят».
«Что мне было делать? Синебарс – животное редкое. И мне самому приходилось ехать с ним в музей и там смотреть, чтобы синебарс кого-нибудь не искусал».
«Ладно, — сказал я, — только пришли самородок к завтрашнему утру мне по почте».
Я отключил видеофон, и тут же прозвучал звонок в дверь. Я открыл.
За дверью стоял беленький мальчик в оранжевом костюме венерианского разведчика с эмблемой первопроходчика сирианской системы на рукаве.
«Простите, — сказал мальчик, — вы Алисин отец?»
«Я».
«Здравствуйте, моя фамилия Егоров. Алиса дома?»
«Нет, ушла куда-то».
«Жаль. Вам можно доверять?»
«Мне можно».
«Тогда у меня к вам мужской разговор».
«Как космонавт с космонавтом?»
«Не смейтесь», — покраснел Егоров. «Со временем я буду носить этот костюм по праву». «Не сомневаюсь», — сказал я. «Так что за мужской разговор? Нам с Алисой выступать на соревнованиях, но тут случилось одно обстоятельство, из-за которого ее могут с соревнований снять. В общем, ей надо вернуть в школу одну потерянную вещь. Я вам ее даю, но никому ни слова, ясно?»
«Ясно, таинственный незнакомец», — сказал я.
«Держите». Он протянул мне мешочек. Мешочек был тяжелый.
«Самородок?» — спросил я.
«А вы знаете?»
«Знаю».
«Самородок.
Надеюсь, не краденый?»
«Да нет, что вы. Мне его в клубе туристов дали. Ну, до свидания». Не успел я вернуться в кабинет, как в дверь снова позвонили. За дверью обнаружились две девочки.
«Здравствуйте», — сказали они хором. «Мы из первого класса. Возьмите для Алисы».
Они протянули мне два одинаковых кошелька и убежали. В одном кошельке лежали 4 золотые монеты, старинные монеты из чьей-то коллекции. В другом 3 чайные ложки. Ложки оказались, правда, не золотыми, а платиновыми, но догнать девочек я не смог. Еще один самородок рука неизвестного доброжелателя подкинула почтовый ящик. Потом приходил Лёва Званский и пытался всучить мне маленькую шкатулку с алмазами. Потом пришел один старшеклассник и принес сразу 3 самородка. «Я в детстве камни собирал», — сказал он.
Алиса вернулась вечером.
От двери она сказала торжественно: «Пап, не расстраивайся, все обошлось. Мы с тобой летим в экспедицию».
«Почему такая перемена?» — спросил я.
«Потому что я нашла самородок».
Алиса еле вытащила из сумки самородок.
По виду в нем было 6-7 килограммов. «Я поехал к Полоскову, к нашему капитану. Он всех своих знакомых обзвонил, когда узнал, в чем дело. Еще накормил меня обедом, так что я не голодная». Тут Алиса увидела разложенные на столе самородки и прочие золотые вещи, скопившиеся за день в нашем доме. «Ой-ой-ой», — сказала она, — «наш музей разбогатеет».
«Слушай, преступница», — сказал я тогда, — «я бы тебя ни за что не взял в экспедицию, если бы не твои друзья».
«А при чем тут мои друзья?» «Да потому что они вряд ли стали бы бегать по Москве и искать золотые вещи для очень плохого человека».
«Не такой уж я плохой человек», — сказала Алиса без лишней скромности.
Я нахмурился. Но в этот момент в стене звякнуло приемное устройство пневматической почты. Я открыл люк и достал пакет с самородком из минералогического музея. Фридман выполнил свое обещание.
«Это от меня», — сказал я.
«Вот видишь», — сказала Алиса, — «значит, ты тоже мой друг».
«Получается так», — ответил я. «Но попрошу не зазнаваться».
На следующее утро мне пришлось проводить Алису до школы, потому что общий вес золотого запаса в нашей квартире достиг 18 килограммов. Передавая ей сумку у входа в школу, я сказал: «Совсем забыл о наказании».
«О каком?»
«Придется тебе в воскресенье взять из зоопарка Синебарса и пойти с ним в минералогический музей».
«С Синебарсом в музей? Он же глупый».
«Да, он будет там пугать мышей. А ты посмотришь, чтобы он кого-нибудь еще не напугал».
«Договорились», — сказала Алиса. «Но в экспедицию мы все-таки летим».
Продолжение следует.